Глядя на суровые лица своих друзей, мало-помалу обрела мужество. Спасительный инстинкт самосохранения дал ей силы приспособиться к обстоятельствам, согласно пословице «чему быть, того не миновать». Конечно, она и сейчас еще вздрагивала при каждом залпе, но уже не кидалась к Мелани зарыться головой в подушке. Теперь, сдерживая волнение, она только произносила дрогнувшим голосом. «Это, кажется, где-то близко, да?» Страх ее ослабел еще и потому, что все стало представляться ей в каком-то призрачном, нереальном свете, как во сне. Слишком страшном сне, чтобы он мог быть явью. Казалось невероятным, что все это на самом деле происходило с ней. Скарлетт О'Хара не могла поверить, чтобы смерть действительно подстерегала ее каждый час, каждую минуту. У нее еще не укладывалось в сознании, что спокойное течение жизни могло претерпеть такие изменения в столь короткий срок. Казалось невозможным, чудовищным и невозможным, что чистая голубизна предрассветного неба будет осквернена черным дымом орудий, который грозовым облаком повиснет над городом, что солнечный полдень, напоенный таким пронзительным ароматом жимолости и вьющихся роз, может таить в себе смертельную угрозу, что улицы могут оглушать воем снарядов, несущих гибель разрывающих людей и всякую живую тварь на куски. Не стало тихих дремотных часов после обеденного покоя, ибо даже если грохот битвы порой затихал, то Персиковая улица во все часы дня полнилась шумом. Гремели влекомые куда-то пушки, ехали санитарные фургоны, брели раненые, приковылявшие из окопов, убыстренным шагом проходили войска, перебрасываемые на оборону укреплений из одного конца города в другой, и, сломя голову, словно от их проворства зависела судьба конфедерации, скакали в штаб вестовые. Жаркими ночами наступало временное затишье, но тишина эта все равно была зловещей, глубокой, полной, словно и древесные лягушки, узкокрылые кузнечики, и даже сонные пересмешники все были слишком напуганы, чтобы слить свои голоса в привычном летнем ночном хоре. Лишь время от времени звук одиночного выстрела где-то на последней линии обороны нарушал тишину. Не раз глубокой ночью, когда Мелани спала и все огни в доме были потушены, над городом стояла мертвая тишина, а Скарлетт, лежа без сна, слышала скрип отодвигаемой щеколды на калитке, а следом за этим тихий, настойчивый стук в парадную дверь. Какие-то безликие люди и чужие, самые разные голоса взывали к ней из мрака. Порой выступавшая вперед тень изъяснялась изысканно вежливо. «Мадам, глубоко сожалею, я отважился потревожить вас. Не позволите ли мне напиться и напоить коня?» А порой слышалась отрывистая, грубоватая горская речь и даже порой чуть гнусавый говор долинных жителей далекого южного Уайтгресса, а порой певучие протяжные звуки чужого голоса заставляли сжиматься сердце Скарлетт, воскрешая в памяти прибрежные города и образ Эллен. «Барышня, а у меня тут дружок. Хотел дотащить его до госпиталя. Боюсь, далековато, как бы он раньше не загнулся. Может, оставите его у себя?» «Сударыня, есть страсть, охота. Мне бы кукурузной лепешки кусочек, ради бога. Ежели я вас не обездолю, подайте. Простите мое вторжение, мадам, но, быть может, вы позволите провести ночь у вас на веранде? Я увидел розы, запах жимолости. Это так напомнило мне мой дом, что я отважился попросить вас. Ах, нет, эти ночные видения не могли быть явью. Да, ей привиделся страшный сон. И все эти лица, без лица, без плоти, эти люди — голоса, усталые голоса, звучащие из душного мрака. Все они были просто частью кошмара. Ее кошмара. Напои их, дай им поесть, постели им на веранде, перевяжи раны, поддержи облепленную грязью голову умирающего. Нет, это просто не могло происходить с нею наяву. Однажды, в конце июля, призрак, постучавший ночью в дверь, оказался дядей Генри Гамильтоном. Дядя Генри только без зонта, без саквояжа и без брюшка. Розовые щеки его обвисли и болтались, словно бульдожий подгрудок, а длинные седые волосы были неописуемо грязны. По нему ползали вши, и был он почти совсем бос, голоден, но все так же несгибаем духом. «Старые дураки вроде меня. Полят из старых пушек. Идиотская война», — сказал дядя Генри. Но и Скарлетт, и Мелани чувствовали, что он по-своему даже получает от этой войны удовольствие. В нем нуждались, как в молодом, и он делал то же, что и молодые. Да, он ни в чем не отставал от молодых. «Куда там до него, дядюшке Мэрюзеру?» — весело сообщил он. Дедушку совсем замучил Ишиас, и капитан хотел даже отправить его домой, но дедушка отказался наотрез. Он прямо сказал, что ему легче выносить проклятие и брань капитана, чем слащавые заботы снохи и ее неотвязные просьбы, чтобы он перестал жевать табак и мыл бороду с мылом каждый день. Но вот уж нет. Дядя Генри пробыл у них недолго, так как получил увольнительную всего на 4 часа. Половину этого времени он добирался из окопов в город, и столько же ему предстояло добираться обратно. «Дорогие мои, я теперь не так скоро увижусь с вами», заявил дядюшка Генри, сидя в спальне Мелани и с наслаждением болтая натруженными ступнями в тазу с холодной водой, поставленным перед ним Скарлетт. «Нашу роту сегодня утром выводят из окопов».
«Куда?» — с испугом спросила Мелани, хватая его за руку.
«Да что ты в меня вцепилась, Мелли?» — сварливо буркнул дядя Генри. «По мне вши ползают. Война была бы чудесным пикником, кабы не вши и не дизентерия. Куда нас отправляют, спрашиваешь? Видишь ли, мне об этом не докладывали, но догадываться я могу. Если я еще кое-что понимаю, то сегодня утром мы двинемся маршем на юг Джонсборо».
«Господи, а почему к Джонсборо?» — спросила Скарлетт.
«Да потому что там состоится большое сражение, мисс Скарлетт. Янки всеми силами будут стараться захватить железную дорогу. А уж если они ее захватят,
Прости, прощай, Атланта.
О, дядя Генри, неужели вы считаете, что это может произойти? Испуганно спросила Скарлетт.
Вздор, мои дорогие, никогда.
Как это может произойти, когда там буду я?
Дядюшка Генри ухмыльнулся, глядя на их испуганные лица, а потом стал серьезен. Это будет суровая битва, девочки, и мы должны ее выиграть. Вам, конечно, известно, что янки захватили все железные дороги, кроме Мейконской, но это еще не все. Вы, возможно, не знаете, что они держат в своих руках и все тракты, и проселочные дороги, и даже верховые тропы. Все за исключением Макдоновской. Атланта в мешке. И тесемки мешка затягиваются у Джонсборо. Если янки сумеют захватить и эту дорогу, они затянут тесемки и поймают нас в мешок, как опоссума. Так что мы не намерены отдавать им эту дорогу. Словом, мы, быть может, не скоро увидимся, детки. А вот я пришел попрощаться с вами и убедиться, что Скарлетт не оставила тебя, дорогая Мелли.
«Ну, конечно, она здесь, со мной, дядюшка», — с нежностью в голосе проговорила Мелани. «Вы не тревожьтесь о нас, дядя Генри, вы берегите себя». Дядюшка Генри вытер мокрые ноги о лоскутный коврик и со стоном напялил свои разваливающиеся башмаки.
«Ну вот, мне пора», — сказал он. «Надо еще отшагать 5 миль. Скарлетт, заверни мне чего-нибудь с собой поесть. Ну, что найдется?»
Поцеловав на прощание Мелани, дядюшка Генри спустился на кухню, где Скарлетт заворачивала в салфетку несколько яблок и кукурузную лепешку. «Дядя Генри, а дела в самом деле так плохи?» — спросила она.
«Так плохи? Черт побери, да, не будь гусыней. Армия при последнем издыхании».
«Вы думаете, они доберутся до Тары?» — спросила Скарлетт.
«Ну, знаешь ли», — начал было дядюшка Генри, раздраженный этой особенностью женского ума, способного думать лишь о собственных интересах, когда на карту поставлено кое-что поважнее. Однако, поглядев на удрученное, испуганное лицо Скарлетт, старик смягчился. «Конечно нет, мисс Скарлетт. Тара, она в 5 милях от железной дороги, а янке нужна только дорога. Ты, душечка, смыслишь в этих делах не больше, чем табуретка, как я погляжу».
Он помолчал.
«Я притопал ночью не за тем, чтобы просто сказать вам обеим «до свидания». Я принес Мелли тяжелую весть. Но, поглядев на нее, просто не смог ничего сообщить, да. Так что придется тебе, Скарлетт, это взять на себя».
«Неужели, Эшли, вы что-нибудь узнали? А он, Эшли, он умер?» — спросила Скарлетт.
«Вовсе нет. Ну откуда я мог бы узнать про Эшли, стоя по самый зад в грязи в окопах?» — раздраженно ответствовал старый джентльмен. «Нет, нет. Это его отец. Джона Уилкса больше нет с нами».
Скарлетт опустилась на стул, уронив сверток с едой на колени.
«Вот я и пришел, чтобы сообщить об этом Мелани. Вот, передай ей».
И тут дядюшка Генри достал из кармана небольшую миниатюру покойной миссис Уилкс и пару золотых запонок, массивные золотые часы с цепочкой, на которой покачивались, позвякивая, брелоки. Узнав часы, столько раз виденные ею в руках старого Джона Уилкса, Скарлетт наконец осознала, что отца Эшли больше нет в живых. Это оглушило ее. Она сидела, не шевелясь, не в силах произнести ни слова. Дядюшка Генри кашлянул
и поерзал на стуле, не решаясь поглядеть на нее, боясь увидеть слезы и совсем потом расстроиться. Он был храбрый человек, Скарлетт. Передай это Мелли. Скажи, чтобы она написала его дочкам. И хороший солдат, несмотря на свои годы. Да, его убило снарядом, угодило примехонько в него и в лошадь. Лошадь я пристрелил сам, бедняжку Нелли. Славная была кобылка. Напиши, пожалуй, и миссис Тарлтон про ее лошадку. Она же в этой кобыле души не чаяла. Ну, давай, заворачивай мою еду, девочка, мне пора обратно. Полно-полно, не принимай это так близко к сердцу. Какой еще смерти может пожелать себе старик, как не плечом к плечу с молодыми солдатами? Нет, он не должен был умереть, дядюшка Генри, и совсем не должен был идти на войну. Он должен был жить. Он должен был растить внука, мирно умереть в своей постели. Господи, зачем он пошел на фронт? Он не считал, что юг должен отделиться. Он ненавидел войну. Многие из нас мыслят совершенно так же, как и ты, Скарлетт. Но что из этого? Дядюшка Генри сердито высморкался. Думаешь, мне в моем возрасте доставляет большое удовольствие подставлять лоб под пули? Думаешь, мне это нужно? Но в нашем положении у джентльмена нет выбора. Давай, поцелуй меня на прощание, детка, и не тревожьтесь обо мне. Я вернусь с этой войны целым и невредимым.
Скарлетт поцеловала старика и слышала, как он в темноте затопал вниз по лестнице. И как звякнула щеколда калитки, захлопнувшись за ним. С минуту Скарлетт стояла, не двигаясь, глядя на вещи, оставшиеся на память о Джонни Уилксе. Потом поднялась наверх к Мелани. В конце июля пришла дурная весть. Предсказания дядюшки Генри сбылись. Янки повернули на Джонсборо. Они перерезали железную дорогу в 4 милях от города, но были отброшены кавалерией конфедератов и инженерные войска под палящим солнцем восстановили путь. Скарлетт сходила с ума от тревоги. 3 дня прошли в томительном ожидании, в снедавшем сердце страхе. Затем пришло ободряющее письмо от Джералда. Неприятельские войска не дошли до Тары. Шум сражения был слышен, но они не видели ни одного янки. И Джералд так хвастливо, с таким упоением описывал, как конфедераты очистили железную дорогу от янки, словно он сам, собственноручно и единолично, одержал эту победу. На 3 страницах этого письма он возносил хвалу храбрым войскам конфедератов и лишь в конце коротко обмолвился о том, что Кэрин больна. По мнению миссис О'Хара, у Кэрин тиф. Болезнь протекает не тяжело, и у Скарлетт нет оснований для тревоги, только она ни под каким видом не должна возвращаться домой, даже если ехать станет безопасно. Миссис О'Хара теперь очень рада тому, что Скарлетт и Уэйд не возвратились домой, когда началась осада Атланты. Миссис О'Хара просит Скарлетт сходить в церковь, помолиться о том, чтобы Кэрин скорее выздоровела. Читая эти строки, Скарлетт почувствовала угрызенье совести, ведь она уже который месяц не посещала храма. Прежде она сочла бы это смертным грехом, но теперь такое небрежение почему-то перестало казаться ей непростительным. Однако под влиянием письма она тотчас поднялась к себе в комнату и наспех прочитала «Отче наш». Но, встав с колен, не испытала на этот раз того успокоения, которое обычно приносила ей молитва. И последнее время у нее появилось ощущение, что Господь совсем не печется о ней больше. Ни о ней, ни о конфедератах, ни о юге, невзирая на все ежечасно возносимые ему молитвы. В тот вечер Скарлетт сидела на веранде с письмом Джералда, засунутым за корсаж. Время от времени она нащупала его и тем как бы приближала к себе Тару и Эллен. Горевшая в гостиной лампа бросала призрачные золотые отблески на темную, увитую диким виноградом веранду. Аромат вьющихся роз и жимолости окружал Скарлетт словно стеной. И тишина этого вечера казалась бездонной. После заката не прогремело ни единого выстрела, даже ружейного, и весь мир будто отодвинулся куда-то далеко-далеко. И, покачиваясь в качалке, Скарлетт перебирала в уме известия, полученные из Тары, и чувствовала себя несчастной, бесконечно одинокой. «Появись сейчас, но хоть одна живая душа, да пусть даже миссис Мэрюзер, она была бы ей очень рада». Но миссис Мэрюзер дежурила в этот вечер в госпитале, а миссис Мид готовила дома торжественный ужин для Офила, приехавшего на побывку с передовой. Мелани спала. Никакой надежды, что заглянет хоть случайный прохожий. Уже неделю никто не наведывался в их дом, ибо каждый мужчина, способный держаться на ногах, либо сидел в окопах, либо сражался с Янки под Джонсборо. И вот такое полное одиночество было непривычным для Скарлетт. Оно угнетало ее. Оставаясь одна, Скарлетт невольно начинала предаваться размышлениям, и думы ее были слишком тягостными в эти дни. Как у всех людей, у нее появилась потребность вспоминать прошлое и тех, кого уже не стало. В этот вечер среди окружавшего ее безмолвия стоило Скарлетт закрыть глаза. Она легко переносилась мыслями в Тару. И ей казалось, что она снова там, в сельской тиши, и жизнь, казалось бы, течет как прежде, словно она и не менялась. И вместе с тем что-то говорило ей, что и там прежняя жизнь не вернется никогда. Она вспомнила четырех братьев Тарлтонов, рыжеволосых близнецов и Томас Бойдов, и острая жалость теснила ей грудь. Ведь любой из близнецов, Стю или Брент, мог бы стать ее мужем. Но теперь, когда закончится война и она возвратится домой, их неистовое эге-гей уже не донесется к ней из-за поворота аллеи. Рейфорд Калверт. Он же так божественно танцевал. А теперь он никогда не пригласит ее на вальс. И мальчики Монро, и маленький Джо Фонтейн, и... «Ах, Эшли!» — всхлипнула она, уронив голову на руки. «Я никогда, никогда не свыкнусь с мыслью, что тебя больше нет, Эшли!» Вдруг Скарлетт услышала, как скрипнула калитка. Вскинув голову, она поспешно утерла рукой слезы. Она поднялась с качалки и увидела, что Ред Батлер с широкой соломенной шляпой в руке направляется по тропинке к дому. Она не видела его ни разу с того дня, когда выпрыгнула из его кабриолета у площади Пяти Углов. Тогда она заявила, что знать его больше не желает, но сейчас ей так нестерпимо хотелось перемолвиться словом «ну хоть с кем-нибудь», чтобы как-то отвлечься от мыслей об Эшли. Но она постаралась выбросить это воспоминание из головы. А Ред, по-видимому, тоже забыл об их размолвке или, по крайней мере, делал вид, что забыл. Как ни в чем не бывало, он опустился на верхнюю ступеньку лестницы у ее ног. «Так вы, значит, Скарлетт не сбежали в Мейкон? А я слышал, что мисс Питти уехала и, естественно, полагал, что и вы с ней тоже. А сейчас увидел огонек, решил зайти справиться. А почему же вы остались?»
«Из-за Мелани. Она... Ну, вы понимаете, ну, она же не может никуда ехать сейчас».
«Тысяча чертей! Уж не хотите ли вы сказать, что миссис Уилкс тоже здесь?» — воскликнул он, и в неярких отблесках лампы Скарлетт увидела, каким хмурым стало его лицо. «Ах, боже мой, что за безумие! Это же крайне опасно в ее состоянии!»
Скарлетт молчала в замешательстве. Не могла же она обсуждать состояние Мелани с мужчиной?